Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Второй сюжет, о котором мы хотели сегодня поговорить, это скандал, который разразился по поводу как бы антисемитских выступлений, слов, точнее, вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Я напомню, что это телеведущий, который вел несколько программ на Первом канале, ну и ввиду, так сказать, своей боевитости был продвинут в Госдуму и стал аж вице-спикером этой Госдумы. Мол, раз умеешь трепаться, то тогда тебе место как раз в Государственной Думе. Где же еще? Тем более, что орган-то все равно реально ничего не решает, а только, так сказать, производит тот или иной треп, потребный правительству. Значит, соответственно, в общем-то, назначение было сделано в правильном ключе. Ну а поскольку сейчас основным трендом развития российской идеологии является православие, официальным трендом, то, соответственно, Петр Толстой не отказался себе в удовольствии высказать, поклясться в верности, естественно, этому православию, и выступить против тех, кто выступает, в свою очередь, противником передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
Возвращаясь... Бог с ним, с собором, откуда у него деньги-то теперь будут, если он против жидов? Деньги все-таки у евреев, так сказать, мировые. А он что, на вице-премьерскую зарплату будет жить, что ли?
Ну, мировые-то деньги, да, но поскольку мы только что с тобой говорили о сюжете санкций, то они не очень сильно светят. Во всяком случае, не в том объеме, на который рассчитывались изначально. Но так или иначе, на пресс-конференции в Москве этот самый Толстой заявил дословно, для того, чтобы наши слушатели могли оценить, так сказать, степень его высказанностей, люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17 году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек. Вообще-то, насчет людей, которые выскочили из-за черты оседлости, ну, не надо тут двух мнений для того, чтобы понять, кто именно выскакивал из-за черты оседлости, потому что понятно, что черта оседлости в царской России существовала только для евреев, тут другие нации под нее не подпадали.
Да, но черту оседлости отменили. Они, если бы она сохранилась, и они бы оттуда выскочили, тогда можно было бы предъявлять какие-то претензии вместе с наганами. Но ее отменили. Отменили после февральской, кстати, революции, а не после...
Он и сказал про 17-й год. Февральская революция тоже была в 17-м году.
Я хотел бы обратить внимание, что это не коммунисты отменили, не большевики отменили черты оседлостью, а отменило временное правительство.
Нет, это все это так. Вот, просто, так сказать, он обратился к внукам и правнукам, тех, кто работает в разных других очень уважаемых местах. А этих внуков и правнуков действительно очень много. Я давно предлагал, так сказать, провести, допустим, в телевидении конкурс на самое русское лицо там, или что-нибудь в этом духе, так как их проводят вот еврейские издания, например, широко известные сетевые, типа 740 и так далее.
Вот, ну, Толстой было... как раз оттуда, поэтому что ему жаловаться?
Тогда можно было бы много-много интересных открытий найти. Вот. Но, естественно, что как только эта фраза была сказана, то Федерация еврейских общин сразу же назвала эти слова антисемитскими и вообще... что это охарактеризовало это нагнетанием напряженности, что это лживый и старый, как все подобные истории, антисемитский миф, а основную массу тех, кто рушил храмы, составляло местное население, а не те, кто, как по выражению вице-спикера, выскочил из-за черты оседлости с наганами. Ну, тут надо некоторую корректировку все-таки внести, потому что те, кто выскочил из-за черты оседлости уже после октября, в правительстве стало действительно очень много, это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы разрушать храмы, все-таки требовалось не просто местное население, а чтобы кто-то руководил им и направлял. Так что тут, так сказать, вице-президент, вернее, вот эта Федерация еврейских общин, он не совсем... прав, он, так сказать, тоже немножко передергивает историю. Но самое интересное в этом деле это то, что действительно Исаакиевский собор является, по сути дела, государственным учреждением, и он всегда им являлся, он и был построен на государственные деньги, и церковь в нем была только, так сказать, арендатором.
Он даже не принадлежал ни еврейской общине, ни православной общине. Казенная организация царская его построила, его делала. Они пытались в 19 веке так и получить. православный контроль за этим храмом, они его не получили. Я подчеркиваю, в 19 веке. Когда еще никто не перепрыгивал за черту оседлости. И поэтому вообще очень странно обвинять, так сказать, евреев. Так сказать. Я ни разу не еврей, но я, например, тоже против передачи попам музея. Я считаю, что как музей он выполняет свою функцию очень хорошо и приносит доход, и сам себя поддерживает в плане реконструкции. И никаких оснований для того, чтобы его, так сказать, использовать в виде церкви не существует, тем более передавать. Когда им надо службу провести, они там проводят, никаких проблем нет.
Вообще, надо сказать, что, во-первых, надо понять первое, что верующих в России сегодня отнюдь не столь много, как это хотелось бы всем тем, кто настаивает на передаче им собственности.
Но это говорит о том, что у нас достаточно здоровое общество.
Да, это, более того, это достаточно современное общество, потому что даже по европейским оценкам меньше всего верующих вообще в странах, вот реально верующих, это в Англии и Франции. Это где-то на уровне 20-30%, причем имеется в виду все конфессии, взятые целиком. Ну, во всяком случае, я уж точно знаю, что там никаких там постов там, или прочих, так сказать, праздников, если они не являются государственными, уже точно никто не соблюдает. Это так просто для понимания вопроса. А те храмы, которые есть и которые являются историческими памятниками и там сохранены, ну, я имею в виду во Франции, они в большинстве своем стоят пустыми и даже, более того, не имеют даже и священнослужителей. То есть они иногда туда приезжают на какие-то церемонии типа бракосочетаний, но это их надо заказывать. Я имею в виду общее состояние по стране, а не на какие-то там главные соборы типа Нотр-Дам, Де-Пари там и так далее. Но другая интересная часть состоит в том, что когда Исаакиевский собор, собственно, из рук государства царского попал в руки государства советского, он продолжил одну очень интересную традицию, которая в свое время родилась во Франции. Дело в том, что там перед непосредственно французской революцией, где-то года за два до этого, была построена такая достаточно помпезная и, кстати, напоминающая чем-то Исаакиевский собор, церковь Святой Женевьевы. Поскольку французская революция носила также отчетливый антиклерикальный характер, то эта церковь Святой Женевьевы, по сути дела, никогда нормально не функционировала, она была как место культа закрыта, и в ней было установлено нечто вроде, так сказать, такого научного, атеистического, скажем так, монумента. Это пресловутый маятник Фуко. Вот этот самый маятник Фуко, который висит на длинной, так сказать, цепи и своим качанием демонстрирует, собственно, вращение Земли, он был установлен вот именно тогда в центре, в церкви Святой Женевьевы. Я не помню, в каком точно году, я не рискну сказать, что это было сразу после революции, но во всяком случае церковь Святой Женевьевы, этот маятник есть, и он качается в ней до сих пор. А в самом, собственно, крипте вот этого вот собора расположен французский пантеон, то есть захоронение известных деятелей Франции. И на сегодняшний день это строение известно как пантеон. Вот, просто пантеон и все. Хотя формально он представляет из себя храм, вот внутри скачающимся вот этим вот маятником Фуко, хотя вся роспись храмовая там и так далее, там вот эти вот картины, фрески, они все сохранились, так сказать, вот как памятник вот этого перехода от
музейного сельского. Музейная ценность этих церквей ни у кого не вызывает сомнения. И фрески, и картины, и все должно соблюдаться, и маятник Фуко, если функционирует. К сожалению, он в Исаакиевском уже не функционирует с 86-го.
Вот, так вот, вот я и хочу сказать, что вот этот вот маятник Фуко, который был в свое время повешен в церкви Святой Женевьевы, он точно так же функционировал и в Исаакии. Собственно, это была калька с вот этого вот французского пантеона. И, кстати, он представлял собой достаточно интересное в физическом плане явление, потому что действительно вот своим отклонением...
Так сказать, ну и он развлекал туристов.
Развлекал публику, да, он демонстрировал физическое, так сказать, явление. Он являлся тоже своего рода памятником истории, поскольку он был повешен уже постсоветской власти и висел уже, при советской власти и висел уже, так сказать, достаточно долгое время. Ну и потом, для того, чтобы организовать такой маятник, он должен быть достаточно длинным, чтобы он раскачивался. Да, ну,
именно поэтому, собственно, купол и
использовался. Да, да, поэтому купол, собственно, и использовался, как во Франции, так и здесь. Вот. Теперь же с передачей Исаакиевского собора, значит, речь идет о том, чтобы, так сказать, ликвидировать так или иначе вообще его музейную составляющую, потому что понятно, что чем больше собор будет отвечать религиозному учреждению, тем меньше в нем останется музейного. Точнее говоря, людей туда, может, и будут пускать, того, чтобы полюбоваться, так сказать, на экспонаты и все такое прочее. Но ясно, что это будет работать совершенно не так, как это должно было работать в музейном виде. Кстати, музей был жутко популярный. В свое время, когда я был в Ленинграде, мне в него так и не удалось попасть. У меня был там в советское время, и там была такая гигантская очередь, что ну просто нереально было ее отстоять. То есть это не просто музейный комплекс, это музей, который пользуется популярностью. Ну и я думаю, что основные притязания, собственно, церкви на этот музей, они как раз связаны именно с этой музейной ролью. Потому что, собственно, те средства, которые должны идти на содержание музея и как бы перечисляются через государственную казну, а попам дают возможность там просто провести те или иные службы, они уже дальше будут, так сказать, трансформироваться через их кассу, если уж собор передать церкви. И фактически речь идет о получении некого источника дохода, который в дальнейшем будет дальше уже приносить,
ну, так сказать, Валер, вот корыстолюбие наших попов в Московской патриархии, оно известно, это как бы не вызывает сомнений, примеров этому не с числа. Угу. Вопрос ведь о том, что какой-то мэр, будь он не ладен, так сказать, не имея права распоряжаться этим делом, совершенно спокойно подписывает документ о передаче хрен знает какой стоимости музея, так сказать, совершенно иному юрлицу. Для меня это вообще какая-то запредельная вещь. То есть просто это нормальным, так сказать, там, каким-то юридическим языком называется такая растрата или хищение, так сказать, или я не знаю, как ни назови, так сказать, то есть халатность финансовая, так сказать, то есть много может быть названий, так сказать, но ближе всего понятие растрата.
Ты знаешь, я бы не сводил это к деятельности одного только Полтавченко, что он вот такой смелый и храбрый.
Понятно, что ему сверху дали указание. Сам по себе он не смелый, и не храбрый, и вообще никто.
Да. Нет, он ему дали не указание, а четкий приказ. Просто им прикрылись, да, в данном случае, как таковым. Потому что, собственно, год назад он ровно в таких же условиях в передаче этого имущества отказал. Но поскольку напор со стороны попов, и особенно главного попа, он достаточно велик, ну, шутка ли сказать, ну, Исаакий это, так сказать, ведь один из элементов. Сейчас вот речь идет еще о передаче комплекса некого бывшего мужского монастыря в Херсонесе, который стоит на, так сказать, древнейших памятниках, которые тоже обладают экскурсионной ценностью, и, соответственно, значит, как бы их передав, сразу же появляется, так сказать, еще одно доходное место, да, так сказать, у православной церкви. Но сверх всего, ну это ладно, передача храмов, в Кремле же снесли целый корпус. Целый корпус Кремля был снесен, это было, наверное, года два назад. Причем тихо, без разговоров, так просто под ноль срезан. Это, кстати, тот корпус, который, если кто бывал в Кремле, помнит, который находился ближе всего к Спасским воротам. Может, кто-то когда-то помнит или видел советские трансляции парадов. Так вот, они и телетрансляции начинались, среди прочего, с того, что выходил именно из этого корпуса командующий парадом, садился, так сказать, вот в этот вот ЗИЛ открытый, и этот ЗИЛ уже выезжал через Спасские ворота. Вот, принимающий парад, вернее. И, видимо, этот корпус принадлежал военному ведомству, насколько я понимаю. Вот, поскольку вот все время это происходило, так сказать, из этого. Так вот, этот корпус был срезан под ноль для того, чтобы якобы на его останках восстановить Чудской монастырь. Этот Чудской монастырь совершенно, так сказать, небольшой такой храмовый комплекс, который когда-то, когда Кремль был заселен, когда там было еще ордынское подворье, вот в эти времена он зародился. Он, наверное, обслуживал какие-то религиозные нужды обитателей Кремля, учитывая к тому, что этих монастырей там было несколько. В советское время он, конечно, свое значение потерял. Вот, он был снесен, так сказать, до основания, и на его, собственно, фундаменте был построен вот этот вот там и корпус, который так чисто визуально гармонировал с Большим Кремлевским дворцом, ну, в общем, был в стиле вот этих вот построек. То есть он не выдавался каким-то супердизайном из всего окружающего, он был гармонично вписан. Да, теперь собираются вот втюхать этот Чудской монастырь. Причем, если учесть, что ЮНЕСКО вот такие вот создания памятников новоделов на месте разрушенных ранее, оно совершенно не признает, и не признает их ни памятниками ЮНЕСКО, ни саму эту традицию. Как оно не признало, например, тот же собор Лужковский собор в Москве.
Лужка вот. Спасителя.
Да, Лужка Спасителя. Вот. Точно так же оно относится и к Чудскому монастырю. Спрашивается, а зачем тогда Чудской монастырь-то тогда в Кремле нужен? Там что, очень много богомольцев собралось? Или им негде помолиться и исправить свои религиозные нужды?
Мракобесие на марше.
Нет, там не просто вопрос мракобесия, а вопрос такой как бы кулуарный и интимный. Дело в том, что патриаршая резиденция до сих пор находится в каких-то неподобающих, по мнению Кирилла, местах. То она, так сказать, там где-то в районе Таганки, там, так сказать, монастырь какой-то под его резиденцию. Спасо-Даниловский, да, был, так сказать, объят. Его дом находится по-прежнему на советском месте. Ну, я не думаю, что сейчас он там, конечно, живет, но, во всяком случае, резиденция патриарха находилась там в районе
Солнцево, метро Кропоткинской. Солнцево где-то, под покровительством Солнцевских, где-то тоже.
Вот, да.
У него много резиденций, на самом деле.
У него много, в советское время это было там, как бы это рядом с храмом Христа Спасителя. Вот. А теперь речь идет о том, чтобы переселиться, собственно, в сам Кремль. Что же, тут какие-то соборы все равно имеются, тот же самый Успенский, Архангельский, колокольня Ивана Великого. Пора бы и патриарху где-то рядом, так сказать, поселиться.
И получить компенсацию за нанопыль.
Да, получить компенсацию за нанопыль и заодно, так сказать, обрести достойное место, из которого он тут может на короткой ноге со своими приятелями из президентской администрации и президента общаться.
И племянницами тоже.
И племянницами тоже. Ну, понимаешь, монастырь-то весь целиком. Вот сейчас для того, чтобы заселять туда монахов, совершенно не годится. Ну, насколько он человек там может быть? Ну, человек на 100.
Монашенок войдет. Человек 15.
Ну, с обслугой-то да. Ведь он не просто монашенок, еще и обслуга там нужна. Там можно очень, в общем-то, неплохо провести время за кремлевскими стенами. Особенно если учесть, что это объект запечатанный, так сказать, никто туда не заглянет, никакие там репортеры и блогеры шныгать не будут. То есть вполне можно себе культурно проводить нерабочее время. Да и рабочее, все, кстати, тоже.
Все правильно, нечего там хануку справлять в нашем православном Кремле.
Да, ну про хануку с учетом того, что сказал Петр Толстой, наверное, уже и не стоит вспоминать теперь. Вот. Это был первый религиозный праздник, отпразднованный в Московском Кремле еще в советское время, еще до того, как там начали служиться службы. Вот. Так что здесь, конечно, Толстой, исходя из вот этого вот внутриполитического расклада, сказал это, видимо, немножко сгоряча. Так сказать, наболело из всего того, что он думает, из того строя мыслей. Ну, тут вот на нем, соответственно, и Федерация еврейских общин выспалась. И, в общем-то, справедливо. А что, они самые главные бенефициары, что ли? Вот ты же правильно сказал в самом начале. Ну, что, а что евреев-то кахать? Все равно это все достается вот Кириллу и компании. Если бы еврейское общество хоть за дело терпело, да, дали бы Исааку
Сикабору...
Я понимаю, к примеру, ей, да.
Не, им есть за что вообще получать по голове. Я не вызываю, это не вызывает сомнений. Но в данном случае они вообще-то тут не виноваты абсолютно.
Да. То есть в данном случае на них наехали просто для того, я думаю, чтобы перевести стрелки на тех вот внуков и правнуков комиссаров, которых сейчас действительно много в разных уважаемых местах, включая радиостанции и законодательные собрания. Но отвести тем самым как бы стрелки с главного бенефициара, кто это хапает, зачем это хапает и в каком объеме это хапает. Так что я думаю, что выступление Толстого это была акция прикрытия такая, которая просто была направлена на то, чтобы, в общем-то, отвести от истинного бенефициара все возможные домыслы и критики.
Этот человек пытается нас, патриотов, учить антисемитизму. Это же вообще анекдот.